Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Можно ли и каким образом оспорить отказ в постановке на жилищный учет? Можно ли выселить из квартиры за неуплату коммунальных услуг? Кто обязан вести капитальный ремонт дома? Эти и другие наиболее актуальные жилищные проблемы сегодня мы обсуждаем с гостем в студии «Радио Свобода», руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Здравствуйте, Евгений. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Мы также принимаем смс-сообщения. Их нужно отправлять на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте просто уже по порядку, раз уж мы начали говорить о постановке на жилищный учет. Не совсем понятно, в чем, собственно, проблемы и почему сейчас люди потянулись в суды для того, чтобы восстановиться вот в этой очереди на получение жилья, или же оспорить тот факт, что им просто отказали вдруг в постановке на жилищный учет. С чем это было вызвано? Введением нового жилищного кодекса, или здесь еще есть какие-то причины?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С введением в действие нового жилищного кодекса изменились правила постановки малоимущих граждан на жилищный учет. Если раньше было достаточным того, что на каждого человека приходилось менее определенной учетной нормы жилого помещения.
В метрах квадратных.
В метрах квадратных, да, жилого помещения. То теперь требуется еще доказать то, что семья является малоимущей. То есть то, что на каждого члена семьи доход менее определенного размера.
В каждом регионе это устанавливается отдельно.
Да, это устанавливается региональными властями. И подтвердить отсутствие в собственности имущества, жилых помещений, либо жилья на ином праве, на самостоятельном праве, например, в пользовании. Раньше, в общем-то, этого не было.
То есть, если у вас есть в собственности какая-то комната в коммуналке, например, то вы уже не можете претендовать на получение квартиры, вы уже не являетесь малоимущим, правильно?
Относительно жилья это было и раньше, то есть учитывались все жилые помещения, которые на самостоятельном праве каждому из членов семьи принадлежат. Теперь еще учитывается и имущество, акции и иные объекты гражданских прав.
Именно этот учет повлиял на ситуацию, и именно из-за этого, вот из-за этих перемен у людей начали возникать проблемы с постановкой на жилищный учет, со снятием жилищного учета.
Нет, эти проблемы, в общем-то, были и раньше. Очень давно суды рассматривают такие дела. Просто здесь ситуация усугубляется тем, что чиновники и раньше неправильно толковали законодательство, а сейчас в связи с его изменением и еще небольшим количеством нормальной судебной практики неправильного толкования законодательства стало больше.
А кто неправильно толкует законодательство?
Должностные лица органов власти, ответственные за постановку на жилищный учет.
Скажите, а из-за чего вообще возникают проблемы? И что является причиной для отказов в постановке на жилищный учет самыми распространенными? Я вот слышала, что у людей при отсутствии регистрации бывает такая проблема серьезная, и им приходится долго бороться с чиновниками и даже идти в суды, чтобы оспорить, чтобы доказать свое право на то, чтобы занять место в очереди на квартиру.
Постановка на жилищный учет регулируется и федеральным, и региональным законодательством. Из федерального законодательства это жилищный кодекс. Статья 51 и 50, определяющие основания для постановки на жилищный учет, не содержат такого условия, как срок проживания в населенном пункте, то есть срок проживания в течение 5 или 10 лет, как в большинстве регионов распространен этот срок.
Это местные законы, в местных, в региональных,
да,
законах.
Да, такие сроки установлены в региональном законодательстве. В Москве это 10 лет, в Московской области 5 лет. Время от времени суды признают такие сроки незаконными. Так было в Москве. К сожалению, Президиум Верховного суда отменил ранее вынесенное решение, и теперь этот 10-летний срок повторно установленный новым московским законом, вроде бы стал законным. А вот в Нижнем Новгороде Верховный суд как раз отменил отказное решение областного суда Нижегородской области и признал установление такого срока незаконным, потому что жилищный кодекс его не устанавливает. И, кстати говоря, он и раньше его не устанавливал.
И там дела рассматривал Президиум Верховного Суда, и дело вот московское, и дело нижегородское?
Московское дело рассматривал Президиум Верховного Суда, это было в сентябре 2003 года, а Нижегородской судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда было это в 2005 году.
То есть и Верховный Суд не может найти согласие, Верховные судьи тоже не могут найти согласие между собой для того, чтобы понять, как решать вот такие вопросы.
Да, получается, что так.
Ну и что же делать человеку в том случае, если его отказываются поставить на жилищный учет, поставить вот в эту очередь, которая, возможно, даст ему надежду на то, что когда-то он получит, ну, пусть не свою собственную квартиру, но какую-то муниципальную квартиру, в которой сможет жить благополучно.
Да, получит, наверное, уже не он, а его дети, может быть.
Но все-таки, что же делать человеку, если ему отказывают на том основании, что у него нет местной регистрации?
Да, вот если говорить об этой проблеме, связанной с отказами в постановке на жилищный учет лиц, не проживающих постоянно, например, в Москве в течение 10 лет, то здесь все объясняется неправильным толкованием понятия места жительства. Под местом жительства чиновники понимают исключительно место регистрации по месту жительства. Ну, если бы люди сами себя регистрировали, так и проблем бы не было, но нас же регистрируют чиновники. И в подавляющем большинстве случаев основания отказа в регистрации незаконны, но тем не менее. Значит, если у человека отсутствует регистрация в течение 10 лет, ему отказывают в постановке на жилищный учет, даже несмотря на то, что его постоянное проживание подтверждается множеством и других документов. И, кстати говоря, даже имеются случаи отказа при наличии судебного решения об установлении факта постоянного проживания гражданина в течение более чем 10 лет.
То есть чиновники даже и решение суда не уважают?
Да, получается, что так. Ссылаются на отсутствие регистрации, хотя ни в одном законе и подзаконном акте не сказано, что регистрация является единственным подтверждением места жительства. Да, конечно, она является основным, но при отсутствии регистрации место жительства может быть подтверждено и другими документами, не обязательно исходящими от паспортного стола милиции. Это позиция и Конституционного, и Верховного судов.
Ну, вообще, ситуация-то патовая. Понятно, что, ну, во всяком случае, с ваших слов становится понятно, что все действия чиновников в таком случае незаконны, отказы незаконны, и тем не менее какие-то рекомендации конкретные мы тоже не можем давать слушателям, просто потому что чиновники их игнорируют, даже решения судов игнорируют.
Нет, мы можем дать рекомендации, существует два общепринятых способа решения проблем, это административный и судебный. Административный здесь нецелесообразен, поскольку чиновники вот по этой конкретно проблеме всегда соглашаются с мнениями нижестоящих должностных лиц и требуется обращаться в суд. Поскольку позиция Конституционного и Верховного суда основана на том, что место жительства может быть установлено не обязательно регистрацией, или как раньше ее называли, пропиской, то следует обращаться в суд, обжалуя незаконный отказ, и представлять все документы, подтверждающие постоянное проживание в течение 10 лет конкретного для Москвы, например.
Но, опять же, это не гарантирует вам того, что вы выиграете дело в суде, поскольку вы уже говорили, что в одном случае и Верховный суд принимал решение, что да, было это, не, это было незаконно, сроки незаконно. Нет, мы говорили о сроках, простите, здесь я тоже начала путаться.
Но все равно, даже по срокам, да.
Уже.
Но судебная практика противоречивая, но самое главное, чтобы позиция ваша, конкретно радиослушателей, была правильна по закону, и чтобы были все необходимые доказательства. Заявление о постановке на жилищный учет, все документы, отказ, и все, проблем быть не должно. И доходить до последней инстанции, до заместителя председателя Верховного суда.
Мы продолжим наш разговор о том, как можно постановиться, встать на жилищный учет сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. И сегодня мы обсуждаем наиболее актуальные жилищные проблемы. И сейчас речь идет о том, как оспорить отказ в постановке на жилищный учет. Например, вот мы уже одну наиболее типичную ситуацию разобрали. Но, насколько я знаю, и в Москве особенно, и в крупных городах, не только в Москве, люди очень часто сталкиваются вот еще с какой проблемой. Они встают в очередь на жилье, и все благополучно, но потом их чиновники решают снять с жилищного учета, поскольку люди вселили к себе, например, престарелого родственника, ну, какого-то другого члена семьи. И на этом основании могут отказать людям в праве оставаться в очереди на жилье?
По жилищному кодексу человек может встать на жилищный учет в течение 5 лет после совершения действий, которые привели к ухудшению его жилищных прав. Под совершением действий, приведших к ухудшению жилищных прав, федеральное законодательство ничего нам не разъясняет. В московском законодательстве перечислены конкретные основания, когда человека можно снять с жилищного учета. Одним из этих оснований является вселение члена семьи, если он ранее не стоял на жилищном учете в городе Москве.
Например?
Несовершеннолетнего ребенка, если вселить, то эта семья не будет снята с жилищного, то эта семья может стать на жилищный учет. А если вселить, например, пожилого родителя, даже нуждающегося в постоянном постороннем уходе, но который раньше не стоял на жилищном учете в Москве.
В Москве?
Да, в другом районе Москвы, например. То такой семье будет отказано в постановке на жилищный учет. И здесь как раз будет действовать норма о том, что эта семья ухудшила жилищные условия. Причем отказано будет в постановке как
тому
члену...
Как будто бы они намеренно себе ухудшили жилищные условия.
Да.
Таким, взяв к себе родителя, бабушку или дедушку, за которым нужно ухаживать, и взяв его к себе проживать и ухаживая за ним, люди преследовали корыстные интересы, так цели, так считают чиновники.
Получается, что так. Причем отказано в постановке на жилищный учет будет не только вот этому вселенному пожилому инвалиду, родителю, но и всем остальным членам семьи, которые дача и согласие на вселение, по мнению московского законодателя, намеренно ухудшили свои жилищные условия. Я считаю, что это неконституционно, и вот эту норму московского закона мы уже обжаловали в Конституционный суд. Действительно, если совершаются какие-то сделки с жилыми помещениями, или в дар, получается, приобретается жилье, то тогда понятно, здесь будет обоснованным снятие жилищного учета, отказ постановки на жилищный учет. Но когда вот такие вот ситуации происходят, то это абсурдно. Следуя логике московского законодателя, улучшением жилищных условий можно считать и такие ситуации, когда, не дай бог, член семьи умирает и изменяется метраж на каждого человека, становится больше метров. Но это же просто кощунственно.
Вы обжаловали вот это положение в Конституционный суд Российской Федерации, что какое решение принял суд?
Или Конституционный еще, суд или... только 2 месяца рассматривает, обычно процедура занимает от полугода до 2-3 лет.
То есть вы только-только обратились?
Только обратились.
И поэтому сейчас пока ничего конкретного по этому поводу не можем сказать. Но тем не менее, вот вы считаете, что незаконно снимать людей с жилищного учета на том основании, что они вселили к себе в квартиру кого-то из членов семьи и родственников.
Да, я считаю, что должны учитываться все ситуации, которые бывают у людей. Если действительно человек вселен, который нуждается в постоянном постороннем уходе, это объективно подтверждается и документально, и вообще всем, чем это можно подтвердить, то нельзя таких снимать с жилищного учета и отказывать в постановке.
С жилищного учета ведь снимают и по другим совершенно основаниям. А вот вы здесь говорили, что учитывается в том числе и материальное состояние членов семьи, всех членов семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Известны ведь ситуации, когда чиновники снимают людей с жилищного учета просто потому, что люди приватизировали эту квартиру. Ну, например, была у них однокомнатная квартира, в которой жило 6 человек. Понятно, что все они просто нуждаются в улучшении жилищных условий, но если они эту квартиру приватизировали, чиновники считают, что вот теперь они собственники, и нечего им думать и о каком-то другом жилье, и рассчитывать на то, что государство им что-то выдаст. Эта позиция обоснована, законна?
Снять жилищный учет можно только при совершении гражданско-правовых сделок, в результате которых метраж на каждого проживающего стал меньше соответствующей нормы. Если жилое помещение раньше люди занимали по договору социального найма, а потом его приватизировали, то метраж как был прежним, так им и остался. Ничего не изменилось. Поэтому, конечно же, незаконно.
Ну, зато благосостояние-то теоретически улучшилось с точки зрения чиновников. Люди из нанимателей превратились в собственников.
Фактически улучшилось, да. Но поскольку жилищные условия сами по себе не улучшились, с тем жилым помещением, которое было в определенной конфигурации, определенного метража, ничего не совершалось, отказ в постановке на жилищный учет либо снятие жилищного учета по этому основанию незаконны.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Владимир Анатольевич из Москвы дозвонился к нам в студию, пожалуйста, говорите. Владимир Анатольевич, мы вас слушаем. Что-то не получилось, а сорвался звонок. Ну, мне просто уже хочется закончить с постановкой и с отказами в постановке на жилищный учет, чтобы уж точно все точки над «и» расставить. Насколько я понимаю, с еще большими проблемами при постановке на жилищный учет сталкиваются жильцы общежитий, то есть те люди, которые жили в общежитиях, потом у них появилась возможность приватизировать комнату в общежитии или заключить договор социального найма вот на конкретную комнату в общежитии. Государство решает таким образом, что ну все, вопрос исчерпан, а у человека же появилось постоянное более-менее жилье, и значит не нужно решать его проблему. А что делать вот таким людям, тем, кто жил в общежитиях, стоял на жилищном учете, а теперь так как заключил договор социального найма или приватизировал свою вот эту комнату в общежитии, вынужден, ну, во всяком случае, те, кого чиновники пытаются снять вот с этого жилищного учета. Что делать этим людям?
Да, есть такая проблема, состоит она в следующем. По московскому законодательству, как мы уже говорили, именно оно регулирует метраж, при котором можно встать на жилищный учет. Значит, к общежитиям применима норма 15 метров жилой площади. Либо, если это комнатное общежитие коридорного типа, то независимо от метража. То есть все люди, которые раньше проживали вот в этих вот помещениях, могли встать на жилищный учет. Сейчас все те же самые, но являющиеся малоимущими людьми. В случае же с постановкой на жилищный учет жильцов, которые проживают на основании договора социального найма, ситуация иная. Здесь должно приходиться на каждого 10 метров жилой площади на человека. Получается, что люди, которые стояли в общежитии и были поставлены при норме 15, заключив договор социального найма на жилье, ранее используемое как общежитие, либо приватизировав его, как мы уже раньше говорили, 7-я статья закона о введении в действие жилищного кодекса изменила статус всех общежитий муниципальных, переведя их в жилищный фонд социального использования. Так вот, жильцы бывших общежитий заключили договор социального найма, либо приватизировали эти помещения, и должностные лица органов власти стали считать, что эти люди улучшили свои жилищные условия. Вроде как теперь на них должно приходиться по 10 метров, а получается, что больше. И таким людям...
То есть получается, что люди сами себя загнали в ловушку? Ну вот, если
они фактически не загоняли. Они раньше встали на жилищный учет, а теперь им говорят, вы стоять не можете, вы не удовлетворяете учетным требованиям. Вот такое основание для снятия жилищного учета незаконно, потому что, во-первых, вот эта учетная норма постановки на жилищный учет действует только в момент принятия решения о постановке на жилищный учет, и люди уже стоят на нем. Приватизация жилья, ранее бывшего общежитием, заключение на него социального найма не увеличивает метраж, а всего-навсего меняет статус этого жилья. И поэтому это не может повлечь снятие жилищного учета. И более того, если человек уже состоит на жилищном учете, то при совершении последующих действий нельзя пересмотреть решение о постановке на жилищный учет, которое действовало тогда, когда оно принималось. Это же не сделка, которая меняет метраж жилья. Статус его навсего изменился.
И что, судебная практика есть вот по такого рода делам? Есть на что рассчитывать людям? Потому что в теории это вообще все очень хорошо, Евгений. Я знаю, вы большой специалист.
Есть такая судебная практика. По Московской области у нас по Подольску есть такое решение, еще по 2-3 городам. По Москве такой судебной практики нет, поскольку 2 года мы бились за то, чтобы чиновники признали применимость 7-й статьи Водного закона о введении в действие Жилищного кодекса и, наконец-то, начали понимать, что больше нет в России ни одного муниципального общежития. Все они этой 7-й статьей переведены в категорию жилых домов социального использования. И на сегодняшний день только 2 постановления Президиума Мосгорсуда было по этой категории дел, завершившихся в пользу жильцов. Но на административном уровне решение о заключении с жильцами бывших общежитий договоров социального найма и договоров о передаче жилья в собственность пока не принимаются. Пока все эти споры мы решаем в судебном порядке. Поэтому в Москве этой практики еще пока нет.
Ну и решаете, насколько я понимаю, достаточно успешно, в Подмосковье, по крайней мере.
В Подмосковье все дела до единого выиграны, вот конкретно, которые у меня были, а их было больше сотни, в Москве все до единого проиграны. И все дела находятся на рассмотрении в Президиуме Мосгорсуда. По 2 первым делам уже отказные решения отменены с направлением дел на новое рассмотрение. Остальные дела запрошены. И я думаю, что мы даже до Верховного суда по ним не дойдем. Президиум Мосгорсуда все отменит. Поскольку по самому первому делу отмена произошла после определения председателя Мосгорсуда. А не послушать председателя Мосгорсуда каждому из судей чревато неблагоприятными последствиями. Они это знают.
То есть вы так считаете, что все так строго в Московском городском суде?
Да, и хорошо, что председатель Мосгорсуда все-таки за жильцов заступилась в кои-то веки.
А что делать людям, которые живут не в Москве, а в других регионах? Там вам известно, как складывается судебная практика?
Судебная практика по таким делам там складывается положительно, поскольку здесь сложно мне кратко объяснить. В связи с особенностями административно-территориального устройства Москвы и понятием муниципальное жилье в жилищном кодексе, там этой проблемы не существует вообще. Там муниципальная собственность находится в ведении органов местного самоуправления, то есть районных, городских, поселковых администраций. А в Москве здесь все по-другому. Здесь муниципальной собственностью распоряжается правительство Москвы, которое, в общем-то, не имеет оснований им распоряжаться, поскольку не является органом местного самоуправления. Вот, там по 14 статье Жилищного кодекса особенности есть определенные.
То есть это такая казуистика
уже. Да, там
уже
есть казуистика, и судьи не понимают. Собственно, это я вот им объясняю, как это так. Раньше в Москве существовал департамент муниципального жилья правительства Москвы. Не может он быть муниципальным.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И сегодня вы сможете услышать передачу «Время гостей».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске 2 бывшим курсантам авиационного училища предъявлено обвинение в доведении до самоубийства однокурсника. 17-летний Никита Самитов был обнаружен повешенным на территории училища в январе. Следствие установило, что над ним издевались сослуживцы. Мосгорсуд должен огласить сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, обвиняемому в убийстве. Ранее Пичугин был приговорен к 24 годам заключения, но по настоянию Генпрокуратуры Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставят сегодня в Москву крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна. Джек Мума обратился в милицию в минувшую пятницу. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших не менее 25 в городе Таль-Афар, к северу от иракской столицы, где смертник взорвал заминированный автомобиль в многолюдном шиитском квартале. В Кандагаре на юге Афганистана сотни людей приняли участие в демонстрации с требованием немедленно освободить южнокорейских заложников, захваченных талибами 19 июля. В плену находятся 21 миссионер из Южной Кореи, большинство из которых женщины. Двух талибов убили. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Сегодня мы говорим о том, как оспорить отказ в постановке на жилищный учет. В принципе, тоже и рассказали, наверное, все, что можно сделать. Можно ли выселить из квартиры за неуплату коммунальных услуг? Кто обязан вести капитальный ремонт дома? Эти и другие наиболее актуальные жилищные проблемы мы сегодня и обсуждаем. Но мне кажется, что с постановкой на жилищный учет мы уже разобрались, и сейчас хотелось бы детальнее поговорить о выселении и об оплате коммунальных услуг, потому что это просто касается подавляющего большинства слушателей. Каждый из нас ежемесячно получает вот эти вот квитки на оплату коммунальных услуг, не всегда понимая вполне, за что он, собственно, платит. И я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Мы также принимаем СМС-сообщения, которые нужно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. У нас есть дозвонившийся Владимир Анатольевич из Москвы. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Уже второй раз.
Ну, подсоединяйте меня, я вас не слышу.
Владимир Анатольевич пытается нам дозвониться, и второй раз мы не можем услышать его вопрос. А что-то, это какие-то
технические... Значит, вот по поводу жилищным. Вы правильные вопросы ставите, но вот есть еще один аспект.
Совсем тихо. Это, видимо, какие-то технические неполадки, пока будут разбираться с этим специалисты. Владимир Анатольевич, вы оставайтесь на связи, а мы, Женя, давайте с вами обсудим вот эту проблему, связанную с выселением за, в том числе, неуплату коммунальных услуг. Но прежде чем говорить уже о выселении, нужно понять, за что, собственно, мы платим. Так какие проблемы здесь возникают у людей, когда они получают квитки? Все ли, всегда ли требования чиновников из жилконтора заплатить за те или иные услуги законны?
Плата за жилье различается по двум основаниям. Первое, если жильцы являются нанимателями, и второе, собственниками. Наниматели оплачивают, вносят плату за найм, плату за техобслуживание и ремонт помещений и, собственно, коммунальные услуги. А собственники плату за найм не вносят, они платят налог на недвижимость, вносят только плату за техобслуживание и ремонт и коммунальные услуги. Если собственник не вносит коммунальные услуги, то выселить его нельзя. Можно обратиться в суд с иском о взыскании и потом накладывать арест на имущество, на другое имущество, потому что на единственную квартиру нельзя наложить арест и выселить человека.
То есть, по большому счету, человека, который является владельцем собственной квартиры, он может даже не задумываться, ну и грубо нарушать
закон. Это будет незаконно, конечно, это грубое нарушение будет с его стороны, и тогда жилищная эксплуатационная организация обратится в суд, будет судебное решение не в пользу гражданина, и потом будет описываться его имущество. Поэтому я предостерег бы всех собственников от такого понимания моей фразы, что можно не платить за жилье. Нельзя, конечно же, надо оплачивать. Те же жильцы, которые проживают по договору социального найма и не вносят плату за коммунальные услуги в течение 6 месяцев, могут быть выселены на основании решения суда. То есть здесь тоже требуется обращение в суд наймодателя. И выселение это будет с предоставлением другого жилья, которая будет по нормам общежития, это не менее 6 квадратных метров на одного человека, но не обязательно благоустроенного. Если он по социальному найму занимал благоустроенное, то вот в этом случае может быть не обязательно благоустроенное. Например, санузел может быть в коридоре. Это же маленькие помещения. К примеру, семью можно там в двухкомнатную какую-то такую переселить квартиру, где санузел будет вход из коридора. Угу. Такое возможно. Но в Москве таких домов практически нет, поэтому такое выселение не практикуется.
Понятно. То есть получается, что с людьми и вообще ничего делать не будут, опять же, в итоге.
Если такое судебное решение будет из бывших общежитий, органам государственной власти ничего не составляет, никаких сложностей не составляет переоборудовать их вот в такие дома и, возможно, выселение. Поэтому все должны оплачивать жилье и коммунальные услуги. Там единственная здесь проблема какая возможна, что если приходит квитанция неустановленного образца, либо какие-то частные банки там фигурируют, то ни в коем случае платить не нужно. Сначала нужно обратиться в ЖЭК, выяснить, изменились ли реквизиты расчетного счета, банк и так далее, и только потом платить.
Что появилось много мошенников, которые рассылают свои собственные бланки, люди перечисляют деньги куда-то неизвестно куда, но бумажка-то похожая, а потом оказывается, что они...
А шрифт мелкий, не читают, а там совсем другие реквизиты. Mm-hmm. Прокуратурой Москвы уже несколько уголовных дел возбуждено по этим основаниям. Поэтому, уважаемые радиослушатели, внимательно смотрите, что написано в платежках.
Mm-hmm. Так, я хочу понять все-таки, можем мы принимать звонки слушателей или нет? Владимир Анатольевич из Москвы,
да,
мы можем услышать?
Да, да.
Сейчас в эфире или
да,
нет?
Я хочу
вопрос. Что-то происходит, я не понимаю, что. У меня, я вижу, есть еще один звонок.
Слушайте меня, я хочу вас вернуть к старой теме. Вот я жил в квартире коммунальной, имел комнату.
Владимир Анатольевич, мы вас не слышим. То есть мы слышим очень плохо. Я думаю, что другие слушатели тоже не понимают.
Ну, вы поймете и проинтерпретируете. Присоединили другую комнату, стала вся квартира нам принадлежать. И сразу же нас сняли, трое человек сняли с очереди. На том основании, что вот, мол, хорошо. А у нас семья, значит, два кандидата наук, да, библиотека и очень стесненные условия. Законно ли вот нас сняли и не хотят больше с нами дел иметь в плане очередников? Потому что купить мы реально научные работники не в состоянии, так сказать, по тем ценам, которые сейчас утвердились в Москве, $4000 за квадратный метр. Но это я не знаю, чем надо заниматься,
да.
Чтобы...
Владимир Анатольевич...
Водкой торговать надо или пивом, я не знаю, чем еще.
Спасибо, Владимир Анатольевич. Евгений, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Уважаемый Владимир Анатольевич, если... площадь жилого помещения на каждого проживающего увеличилась настолько, что отпали основания состоять на жилищном учете, то снятие жилищного учета будет законным, к сожалению.
И, кстати, вдогонку вопрос на пейджер пришел. А какой метраж все-таки полагается на одного человека для постановки на учет?
В Москве это 10 метров жилой площади на одного человека. В области метраж еще меньше, там 5 метров, как это ни странно. 5 метров жилой площади на человека. Раньше было 6, теперь 5. Это очень мало.
А что в регионах? Где можно вообще узнать об этих нормах? Ну, людям, кто живет в других регионах, не в Москве, нас слушает.
Ну, это регулируется законами соответствующих субъектов федерации. Все они должны быть официально опубликованы, они опубликованы в официальных изданиях соответствующих ведомств, либо в справочно-поисковых системах «Консультант», «Гарант» и так далее.
Угу. Ирина из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к господину Боброву для меня очень важный вопрос. Вот я не знаю, по новому законодательству жилищному, если оно принято, или по старому, есть ли такой пункт закона, что веранды, например, или в квартире, или этих лоджии, то есть которые имеют две стороны как бы в доме внутри, а общая стена, веранд и лоджии идет как в общую стену самого дома, но не выделяется как бы как балкон. Вот она может быть продана фирмой в новостройках как с коэффициентом единицы или все-таки с коэффициентом 0,5? Вот может господин Бобров ответить на этот вопрос?
Конечно, она может быть продана только в том случае, если возможно к ней отдельный вход пристроить с тем, чтобы эта веранда стала изолированной. Коэффициент там будет меньше единицы. Какой, я точно не помню, но меньше единицы, потому что это не жилое помещение.
Я на самом деле вот совсем не поняла, о чем идет речь, но и думаю, что люди, которые занимают, приобретают недвижимость, занимаются этим, понимают, поняли.
А продажа веранды как нежилого помещения?
Услышали ответ на свой вопрос. Виктор Николаевич из Томска дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вот все вы, наверное, знаете о новой форме мошенничества со стороны губернаторов. Вот в частности у нас в Томской области. Губернатор принял какое-то положение, чтобы мы платили по 1/12. Я нигде никаких документов не подписывал. Почему с меня требуют, чтобы я платил по 1/12? Я должен по закону платить за оказанную мне услугу. И еще одна маленькая деталь противозаконности. Дело в том, что когда речь идет о выселении жильца, почему не учитывается долг государства за недовыплаченный ремонт? Как можно выгнать человека с площади, за которую ему должно государство? Мне кажется, думы просто напринимали столько законов, что пора поднимать Ельцина, и расстрелять эту думу тоже надо.
Ну, это было мнение слушателя из Томска. Евгений,
честно говоря, не очень понятно, за что Виктор Иванович платит 1/12. Я такого не встречал. Может быть, расходы на страхование жилого помещения. Ну, обязательного страхования жилья нет. Есть только добровольное. Оно регулируется договором между Виктором Ивановичем и соответствующей страховой компанией либо администрацией, кто там этим занимается. Во всяком случае, закон такой обязанности на жильцов не возлагает. И оплачивать это не обязательно. Если взыскивают такую оплату, если она уже включена в предъявленную платежку к оплате, то надо написать заявление и выяснить, что же это такое, со ссылкой на нормы конкретных законодательных актов, возлагающие на жильца обязанности ее платить.
В конце концов, потом можно будет оспорить вот эти нормы как раз.
Да это вообще не нужно платить. Просто переписывать платежку на бланке Сбербанка и платить меньше. А если они считают свои права нарушенными, те, кому это недоплачивает наймодатель или страховая компания, то пускай в суд обращаются, это их проблемы. Здесь просто сложность тем, что эти платежки сбербанковские очень сложно бывает написать пожилым людям.
Геннадий из Кингисеппа дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые господа. Значит, я хотел спросить вот о чем. Несет ли государство обязательства по выполнению капитального ремонта жилья вне зависимости от формы собственности? И что сделать, если, значит, капитальный ремонт произведен, ну, на бумаге? Почему? Потому что вот у нас такой прецедент был. Объявила местная власть капитальный ремонт нашего подъезда. Были выделены областью деньги, частично что-то сделано было, заменена, значит, сантехника, а остальное в связи с некачественными стройматериалами сделано не было, ну, деньги куда-то уплыли. Вот как в этом случае быть? Спасибо большое.
Очень хороший вопрос. Виктор Иванович тоже об этом спрашивал. Здесь ситуация следующая. И по старому жилищному кодексу, и по новому обязанность произвести капитальный ремонт возложена на наймодателя. Государством установлены методические рекомендации, устанавливающие срок, в течение которого этот капремонт должен повторяться. В зависимости от категории качества дома они разные. Статьей 16 закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации предусмотрено, что даже в случае приватизации жилья новый собственник, то есть гражданин, приватизировавший жилье, вправе потребовать с прежнего наймодателя, с администрации города, района там, или с правительства Москвы, обязанность произвести капитальный ремонт. Причем, если нет доверия той организации, которая может произвести капитальный ремонт за счет государственных средств, это будет ДЭС, ЖЭК или какая там государственная структура, которая не слишком добросовестно относится к выполнению своих обязанностей, скажем так, то можно потребовать взыскания денежной компенсации этого ремонта. Но здесь требуется экспертная оценка. Но я думаю, что даже на это стоит пойти и заплатить за эту экспертную оценку, потому что в любом случае деньги эти потом можно будет в судебном порядке взыскать с органа власти, который обязан производить ремонт, поскольку в этом случае просто ремонт будет произведен качественно и будет больше гарантий, что дом не рухнет.
Но вот в той ситуации, о которой нам рассказал только что Геннадий, там вообще же удивительные вещи происходят. Теоретически капитальный ремонт вроде бы как бы выполнен, даже что-то там частично отремонтировали. На бумаге чиновники отчитались уже, что они все выполнили, к ним претензий не может быть. А на самом деле ничего отремонтировано не было до конца. Вот что делать людям сейчас, жильцам вот того подъезда в этой ситуации? Можно каким-то образом добиться проведения все-таки качественного капитального ремонта дома, подъезда?
До последнего времени действовало постановление правительства номер 170, которое определяло правила содержания жилищного фонда и нормативы капитального ремонта. Есть инструкция, по-моему, еще советского министерства жилищно-коммунального хозяйства. Там указаны критерии, которым должен соответствовать ремонт, который капитальный. Если эти критерии не соблюдены, можно обратиться с иском в суд об обязании произвести капитальный ремонт в соответствии с этими нормативами, так в решении будет написано. Можно указать, какие конкретно нормативы нужно, там что по крыше, еще по чем-то. А можно обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного некачественным ремонтом. Это может быть как те недостатки ремонта, которые уже есть, и экспертиза объективно их рассчитает, так и те проблемы, которые жильцы испытывают в связи с некачественным ремонтом. У кого-то могут пойти протечки, у кого-то ржавые трубы оказались вообще не заменены или неправильно заменены. Угу. Вот поэтому нужно все это оценивать путем независимой экспертизы и обращаться с иском в суд.
А известна вообще судебная практика вот по такого рода делам? Удавалось ли людям что-то выиграть?
В Москве такой практики нет, мне она неизвестна. Есть два судебных решения, очень интересные, в Ижевске, в Удмуртии, и в Ульяновске, по-моему, да, в Ульяновске. Там администрация отказалась исполнять решение об обязании произвести капремонт, это вот в Ижевске. И суд вынес решение о взыскании с администрации соответствующей денежной суммы, на которую жильцы могли бы найти более толковую подрядную организацию, которая бы все это сделала. Они там отказались это выплачивать, но в итоге с бюджета деньги все-таки получили и свой дом отремонтировали. В интернете эта информация есть, если кому интересно, можно посмотреть и заняться, по примеру, ижевчан. Это, в общем-то, благородное дело, потому что если мы десятилетиями платили наймодателю за капитальный ремонт, а он не произведен, то, извините, а сумма-то приличная получается.
Где деньги, Зин?
Конечно, да? А когда жилье приватизируется, так что ж теперь самим крышу латать? Денег столько не хватит.
Угу. Вот, кстати, вдогонку на пейджер пришло сообщение от Тамары Александровны. Объясните, пожалуйста, дом 34-летней постройки, капитального ремонта ни разу не было. Мы заключили сейчас договор с ЖЭКом на обслуживание. Кто теперь должен делать капремонт? На чьи средства? У нас в квитанции появилась строчка «Отчисление на ремонт жилого фонда». Частично вы уже ответили на многие из тех вопросов, которые Тамара Александровна задает. И тем не менее, все-таки, чтобы уж было понятно, кто должен делать теперь капремонт?
Бывший наймодатель. Статья 16 закона о приватизации жилищного фонда.
На чьи средства?
На свои средства.
А появление вот в квитанции этой строчки отчисления на ремонт жилого фонда, это законные сборы или это поборы?
Законные сборы, конечно, мы же должны платить на техобслуживание и ремонт жилья. Законные. Мы и раньше это платили, и сейчас платим. Просто если речь идет о том, с кого взыскивать, именно с прежнего наймодателя. Закон об этом говорит. Угу. А сейчас новый должен делать, да.
Эрика Бруновна из города Химки, подмосковного, дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире. Что-то опять не получается у нас со связью. Михаил пишет сообщение на пейджер. А есть ли срок давности по кварплате? В конце 90-х я был должен за водоснабжение, а они меня до сих пор донимают судебными бумагами. Я бы заплатил, но они приплели мне еще и горячее водоснабжение. А это обман. Но я не совсем понимаю, что за история там у Михаила. Но вообще есть ли срок давности по кварплате?
Общий срок исковой давности 3 года, то есть жилищно-коммунальная организация либо наймодатель может взыскать с вас эти деньги в течение 3 лет. Но существует и 208-я статья Гражданского кодекса, согласно которой исковая давность не распространяется на требования собственника или иного владельца недвижимости. Наймодатель фактически является собственником жилья. Угу. Поэтому судебная практика здесь противоречивая. Я считаю, что она должна, что срок исковой давности здесь 3 года.
Угу. Ирина из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Благодарю вас еще раз за звонок. Я не поняла господина Боброва до полного конца. Значит, во-первых, это новый дом, он 9-этажный. Там другого выхода, как из комнаты, и из кухни нет. То есть из кухни выход на веранду есть, или на лоджию, или из комнаты.
Это мы возвращаемся к истории
сложной. Да, к истории того вопроса. То есть другого выхода на улицу у меня нет. Но почему тогда БТИ считает, что это можно продать с коэффициентом единицы и выдает такой паспорт? Это законно по федеральному законодательству, потому что это идет разговор не о московской квартире, а в другом городе.
Если...
Это идет в южном городе, да, это идет разговор об Анапе. То есть, как обычно, я знаю, лоджия продается по 0,5. Коэффициент, и она входит в общую стоимость квартиры, но с коэффициентом 0,5. А тут они взяли как за единицу.
Это законно, Евгений?
Это лоджия используется как пристройка к квартире жильцов, или это часть дома, через которую все на свои 9 этажей попадают?
Все, у каждого такая же лоджия. У каждого такая же лоджия на 9 этажей. И она в этом договоре купли-продажи проходила как
друзья,
лоджия.
Друзья, я предлагаю просто, чтобы нам сейчас не запутаться. Ирина, может быть, вы просто перезвоните по окончании эфира и попытаемся разобраться, потому что вот сейчас в эфире вот этот частный вопрос просто очень сложно разбираться в нем. Геннадий Александрович из Московской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня квартира, она собственная, частная. И я получаю жировки, значит, вот сейчас я вам прошу. Значит, канализация, содействие, текущий ремонт жилфонда, отопление, капитальный ремонт, водоснабжение, горячая вода, вывозка мусора. Ну, все это ладно. Но вот самое главное, капитальный ремонт. Это дом 60-го года, кирпичный. Но никакого капитального ремонта не было, потому что и все, и газовые трубы, и водоснабжение, все в ужасном состоянии. Но мы вот платим за капитальный ремонт. Да, и еще одно. Значит, это был дом в собственности, ведомственный дом. Потом этот ведомственный дом был передан в муниципальное ведомство. И вот теперь как нам быть? Ведомство никакого капитального ремонта не проводило, а в таком состоянии он был передан вот в муниципальное жилье. Как и платить ли нам за капитальный ремонт? Или...
Да, Геннадий Александрович, спасибо за вопросы. Пожалуйста, ну вот на последний вопрос я теперь отвечу, потому что Евгений на него только что отвечала, и уже понятно, что да, за капитальный ремонт платить надо.
Надо, конечно. Вам нужно написать коллективное обращение жильцов наймодателю с требованием немедленно произвести капитальный ремонт, а в противном случае вернуть деньги с индексацией за 20-30 лет, сколько вы платите это. В случае отказа в проведении капремонта обратиться в суд с иском об обязании его произвести, либо о взыскании денежных средств с индексацией за все годы.
А тут не может возникнуть проблема из-за того, что дом кочевал? Ну, то есть переходил из одного руки, из одних рук в другие. То есть сначала он был на балансе какого-то ведомства, потом перешел на городской баланс.
Это не имеет значения, поскольку, вот, как я уже два раза ссылался, по 16 статье закона о приватизации бывший наймодатель обязан произвести капитальный ремонт. Соответственно, с него можно все и взыскать. То есть с того, который был до последнего, то есть предпоследний наймодатель.
То есть надо взыскивать с ведомства?
Да.
Все-таки нужно.
Да, с ведомства.
Взыскивать. Вот это очень важное и существенное уточнение. А, все так же о капремонте. Если квартира приватизирована в 1992 году без ремонта в связи с давностью лет, могут ли произвести ремонт за счет средств муниципалитета, спрашивает Наталья Львовна. То есть я так понимаю, что Наталья Львовна приватизировала квартиру в 1992 году. Еще, и, видимо, в доме так ремонта не производился. Есть ли шансы, что сейчас его кто-то проведет, этот капремонт?
Это все от них зависит. Если речь идет о капитальном ремонте, то нужно обращаться в суд, ссылаясь на эту 16-ю статью.
Угу. Сейчас ведь очень много разговоров идет и споров вокруг образования товарища собственника жилья. И как раз основная -то проблема, которая мешает людям объединяться в товарищество, это то, что они не хотят нести на себе бремя вот этих бремя капитального ремонта дома. Что делать людям, которые вот все-таки уже собрались объединяться в ТСЖ, но хотят взять себе дом в таком состоянии, в котором он не развалится там послезавтра? Могут ли они с коллективным иском обращаться и требовать капитального ремонта? Может быть, вы дадите какие-то конкретные рекомендации?
Обращаться будут жильцы с коллективным иском, независимо от того, состоят они или нет в товариществе собственников жилья. Конечно, здесь общая ситуация, ссылаться на ту же самую статью, о которой мы говорим.
О которой вы говорили, и добиваться либо проведение этого капитального ремонта, либо выплаты каких-то конкретных уже сумм.
Да.
Вы сегодня, когда говорили об удачных примерах судебных, когда людям удавалось чего-то добиться, рассказали о том, что произошло в Ижевске, а что произошло в Ульяновске? Там была такая же ситуация, собственники квартир и наниматели судились с наймодателями, или с муниципалитетом из-за капремонта, или что там?
Да, там была похожая ситуация, но там она завершилась быстрее, там была возложена обязанность на жилищно-эксплуатационную организацию произвести капремонт по нормативам, которые изложены в тех инструкциях, на которые ссылались жильцы.
Угу. И что известно, отремонтировали ли в итоге дом?
Не знаю, у меня такой информации нет.
А что делать, кстати, людям, которые проживали в общежитиях? Общежития теперь стали муниципальной собственностью, и люди уже как бы такого понятия, как общежитие, это по большому счету не существует, да? Это все стало социальным жильем.
Фактически остались только студенческие общежития, которые находятся в государственной собственности.
Угу.
А всех остальных нет.
Да, а что же делать вот этим людям? Они могут судиться из-за капремонта? Они могут добиваться капремонта этих зданий? Там же вообще отдельные какие-то истории со скварплатами и с оплатой коммунальных услуг, потому что люди очень часто намного больше платят, чем те же их соседи из дома, который никогда не был общежитием.
Здесь проблема в основном у тех, чьи общежития были незаконно приватизированы юридическими лицами. Абсолютно все сделки приватизации общежитий, акционировавшимися государственными или муниципальными предприятиями, незаконны. Общежития не могли включаться в уставный капитал, поскольку такие сделки грубо нарушают закон, они являются ничтожными и никаких правовых последствий не порождают. То есть общежития как были муниципальными, так они и остаются. И, соответственно, на проживание таких жильцов тоже распространяется социальный найм. Они вправе обратиться с требованием о заключении договора социального найма, о приватизации занимаемых жилых помещений. И при таких обстоятельствах они также в соответствии с 16 статьей закона о приватизации могут обратиться к бывшему наймодателю
и добиться
с требованием произвести этот капремонт. Хотя они отчисления на капремонт и не платили.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе «Квартира 44». 2000-е годы глазами авторов журнала «Неприкосновенный запас». Как всегда, очень много интересных гостей у Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.